следует анализировать, апеллируя к их собственным основаниям. Это первая процедура, вы ее, собственно, проделали на материале западной части арабо-мусульманской философии. А второе, рассматривать разные философии, соотносимые друг с другом по какому-то другому, третьему, четвертому и так далее основанию. А это уже позволяет сравнивать разные философии с их разными основаниями. Появляется еще одна надстроечная философия, которую вы разрабатываете, называете ее сравнительной философией. И эта сравнительная философия имеет дело с разными философиями, руководствующимися разными логиками базовыми схемами. Ее, на ваш взгляд, можно построить на логике всесубъектности, о которой вы здесь только упомянули, но не разворачивали свои сюжеты. И, наконец, к чему я подвожу свой вопрос, возможно и третья процедура рефлексивная или третий рефлексивный акт, почему бы о нем не подумать, подняться на уровень философии, философии или метафилософии. Какой метод тогда эта метафилософия будет занимать во всем этом рефлексивном процессе? Получается, что она обращена к поиску оснований, оснований разных философий. Возможно ли ее построить, чтобы подняться на этот рефлексивный уровень и попытаться взглянуть на разные философские площадки с более высокой позиции? Спасибо. Вот такой развернутый вопрос.
Ну да, спасибо, Юрий Михайлович. Ну, там, с констатирующей частью, да, я, наверное, согласен, а вот что касается вопроса, ну, Владимир Маркович и спрашивал, когда он говорил об общем, что может обобщать вот эти разные традиции, это то, что надо разрабатывать, то, над чем надо работать, правильно, можно назвать это метафилософией, или то, из чего это вытекает, понимаете, ну, у меня есть какие-то подходы, я просто я их не до конца продумал, не знаю, насколько можно, но мне кажется, одной из регулирующих таких сеток будет сетка, вот единство множественность, да, и это единство множественность по-разному соотносится в разных предикционных механизмах, скажем, и вот то, что мы называем там субстанциальным или европейским, и тот, который основан на действии, там арабский, как угодно назовите, здесь везде приоритет единства над множественностью, но только к единству мы приходим разными путями. Вот, значит, одно дело, как бы, попадание в общее пространство предиката для разных субъектов, это приведение к единству разных субъектов, и на этом построена логика, как говорит, причем не только аристотелевская, но и современная, как Строссен говорит, вот, а другое дело приведение к единству через процессуальную связь, это тоже приведение к единству, где единство приоритетно, но это другой механизм, да, здесь нет общих предикатов, которые это обеспечивают, но есть единство, как приоритетное перед множественностью. И тогда встает вопрос, а возможен ли предикационный механизм, где единство не будет приоритетным перед множественностью, а где наоборот множественность будет приоритетной перед единством, понимаете? Я это исхожу, я задаю этот вопрос только из исключения, из соображения теоретической полноты. Потому что если есть два разных варианта, где приоритетно единство, то почему не может быть двух или больше вариантов, где приоритетна множественность перед единством? И мне кажется, что если говорить о Китае, то вот поискать в этом направлении можно. Потому что если Китай, как говорит Крушинский Андрей Андреевич, это стратегемное мышление. Да? Кстати говоря, и у нас вот в институте вот один из молодых наших исследователей вот очень интересную диссертацию фактически на о том же говорит. Он защитил. Да? Вот это апелляция к Идзину, о которой мы говорили. Это все на, как бы, расстановке множественности, которые не приводятся к единству. Здесь нет того, что привычно и для европейца, и для процессуального мышления. Понимаете? То есть, где приоритет единства? А здесь наоборот, здесь остается множественность, которая не приводится к единству, но которая, тем не менее, упорядочивается. Вот как вы упорядочиваете, не приводя к единству, вот это огромный вопрос. Я думаю, что здесь лежит загадка этого мышления, понимаете? Здесь очень интересно посмотреть, вот Вадим Маркович говорил, вот вся культура, вот скажем, разные игры в разных культурах, вот как они с этим связаны, да? Ну, понятно, что там этические системы разные, там разная эстетика, там и так далее, разные государственные устройства, понимаете? Вот я говорил об устройстве права, но эти политические системы разные. Скажем, халифат как вот единственная и собственная политическая система исламская. Она чем является? Она встраивается ли в классификационную сетку западной политологии? Ну, вот многие считают, что не встраивается. Я тоже думаю, что не встраивается. Это другое. Это не то, не другое, не третье, это иное. А почему иное? Потому что она на другой логике приведения к единству основана. Вот поэтому. А китайское там видение политической системы. И не лежит ли ответ на вопрос в том, где же вот этот самый успех Китая? Вот в чем его секрет? Как это он сохранил конфуцианство? Вот не ответ на этот вопрос, как он смог рвануть, вот нас просто оставив позади, так сказать, наблюдать этот уходящий поезд. Как это ему удалось? А вот он сохранил вот эти основы мышления своего. А это другие основы мышления, поэтому там другое политическое устройство. Другое, и не случайно они сопротивляются вот внедрению, так сказать, демократии у себя. Не потому что они авторитарные, а потому что там по-другому устроено политическое устройство. Ну, как бы выстроено это все. Вот. И они правы, потому что они сохраняют основу собственного мышления, собственной культуры. И только поэтому они и движутся вперед. Вот. Я думаю, так.
Можно небольшой вопрос, Андрей Владимирович?
А, это Сергей Юрьевич, да, пожалуйста.
Точнее, несколько соображений и с вопросами. Смотрите, такое соображение, когда вы говорили о Декарте и о Хуге, так как об, собственно, неком фундаменте, да, его мышления, и потом помянули еще Гуссерля, я бы здесь обратил внимание на то, что Гуссерля в картезианских медитациях, это Когито, я мыслю, в нем обнаружится некая предоснова в виде «я могу», да, ну, как бы запомнил, да, Стерадут. То есть здесь предполагается некая возможность действия, потом, как бы это все было развито еще в рамках там инактивной феноменологии, инактивизма там и прочее. То есть я бы обратил внимание на вот эту работу, может быть, здесь что-то будет найдено интересное.
Да, 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 вы правы совершенно, это и у Мамардашвили потом очень ярко, да, все это есть, вот это самое могу. Конечно, да, вот, ну, те вещи, которые... Здесь ведь вопрос не в том, чтобы вот увидеть это, да, увидели, опять же, это вещи, которые не скрыты. Весь вопрос в том, чтобы выстроить систему на этой основе. И вот здесь вот есть сопротивление, чтобы эту... Как бы это вот увиденное, это открытие встроить в целостную систему. Вот где. А так, да, конечно, видишь, что я могу, да, правильно, это подход к этому. Вот, но все-таки, ну и там, скажем, теория деятельности у нас, да, вот в советской философии. Ну, это все,
что, да. Что-то, да.
Да, да, нет, вы правы, я, конечно, говорил очень схематично, без деталей, а так вы правы, я совершенно верно, но все-таки, как бы, системы нет, вот в чем дело, да. Ну я согласен, да.
Можно уйтись
немножко? Ну, конечно, да. Да, Вадим Максимович.
Ну, я, во-первых, хочу обратить внимание на эвристичность вашего сообщения. Я с большим интересом и большим удовольствием его слушал, и у меня возникало очень много разных мыслей. И это, мне кажется, очень здорово. Ну вот для примера я хочу обратить внимание на два момента. Один, вот мне показалось очень интересным, вот это в конце было, где вы говорили о связи права исламского и, значит, Корана. Да, Корана. Что там имеются разные ветви, которые, тем не менее, все как бы исходят из права, да, опираются на Коран. И здесь, если говорить с европейской точки зрения, тут я уже осторожно говорю, с европейской точки зрения, то кажется, что вот эти ветви возникают из как бы разного осмысления, разной интерпретации Корана в рамках того или иного сообщества. Потому что сообщества, вероятно, были разные, и они осмысляли Коран различным образом, и поэтому получались разные ветви права. И более того, понятно, что так как речь идет еще вот о такой социологической, как бы, ситуации отчасти, потому что эти разные ветви, они связаны с определенными как бы историческими сообществами, и в рамках этих сообществ приходится все время как бы воспроизводить и поддерживать, и заново переосмыслять, и заново уточнять. Мне кажется, вообще это очень интересный механизм. Это вот один
следующее, по поводу вашего предыдущего доклада. Вы совершенно правы, когда вы показываете специфическую индикацию западного мышления, западного подхода. Но вот в рамках, тем не менее, этой специфической, значит, предикации, ведь дальше как бы были разные попытки, и вы же сами указали на Бертсона, например, как раз снова схватить эту процессуальность. Вот один Бергсон, а я бы указал еще на очень важный момент, это на категории становления. Вот категория становления, она тоже задается в оппозиции категории развития, и именно она задается так, что там нет вот этого самого двух предикатов, на которые опираются, а как раз становление рассматривается как некое действие такого, особое действие, действие развития, которое действительно целостно, которое в этом смысле вневременно, и которое как бы результатом которого появляется новое образование как бы из ничего. Вот категория становления, мне кажется, очень хорошо ложится на ваше представление о процессуальности, даже очень, в этом смысле, мне кажется, они довольно близки и к вот, восточным представлениям. Вот, собственно, вот эти два момента я хотел обратить.
Да, спасибо, Вадим Марш. Конечно, вы абсолютно правы. То есть речь именно о разных интерпретациях, я про первое говорю, о разных интерпретациях Корана, как юридического текста, потому что он не определен как юридический текст, и поэтому сделать из него юридический текст можно разными способами. Вот здесь лежит возможность разных интерпретаций, но все равно Коран остается основой. Но не только Коран, но и Сунна, который гораздо богаче в качестве материала, ну, для этого. Всегда Коран и Сунна. Да? Вот. А так вы правы, конечно, одно дело там Медина и ее традиция, другое дело Куфа, там Басра и прочее. Но это уже вот конкретная история. Вы правы. Вот. Теперь становление как развитие. Мне еще пришло в голову эмержентность, вот, как возникновение нового. Но я не знаю, вот становление в каком смысле? Становление опять как такое самопроизвольное течение, что ли, но мне кажется, что оно все равно мыслится как оппозиция бытию, оно выстраивается в этой оппозиции, вот мне так кажется, и в этом смысле мы не уходим от базовых категорий здесь. А вот в этом самом, ну опять здесь конечно, попытка схватить что-то, что не ухватывается вот такой традиционной субстанциальностью, но насколько это уходит от базового исходного механизма предикации, я думаю, что не уходит. Вот, но я буду думать о том, что вы сказали.
Ну, я готов даже сделать какое-то сообщение по этому поводу, показать, что становление как раз уходит от этого. Но это, конечно, задача.
Хорошо, да. Можно? Да, конечно, Владислав Александрович. Да.
Ну, я хочу тоже слово сказать. Ну, мне приходилось несколько раз выступать в связи с и даже писать некоторый текст по этому поводу. Я хочу сказать, с этого я начну, что та проблематика, которой Владимир Владимирович занимается, и те идеи, которые он рассказывал в этой связи, это в высшей степени важно, в высшей степени современно. Вот по двум причинам современно. Во-первых, потому что сейчас, мне кажется, современная и наука, и философия все больше и больше начинает понимать важность именно такого процессуального подхода к пониманию многих сюжетов, которые раньше понимались иначе. Вот, и как-то пересматривать многие устоявшиеся представления и традиции, которые сложились в западной философии в частности. А во-вторых, потому что, вот Андрей Владимирович об этом и сказал, в самом деле сейчас идет такое тесное соприкосновение и взаимодействие с другой разной культур. Европейская культура начинает взаимодействовать с иного типа культуры. Вот взаимопонимание, она в высшей степени важна на не только теоретически, но и практически. Вот. А теперь, значит, что касается вот этих вот, значит, идей, которые сегодня будут высказаны, очень интересно. Так вот, еще раз подчеркиваю, я не специалист по арабской мусульманской философии, конечно, не могу о многих, наверное, по тонких вещах это рассудить. Но это о некоторых общих идеях, я все-таки хотел бы кое-что сказать. Ну, начнем с того, что каждая философская система, как Андрей Владимирович сказал, действительно это обосновала эту мысль, она, каждая глубинная, глубокая философия пытается рефлексивно посмотреть на саму себя. И, философы, все великие философы, которые были, существовали, существуют, они всегда пытались критически подразделить основу собственных обсуждений, выявить такие вот предельные основания, что ли, которые не подлежат сомнению с их точки зрения. Вот это первое. И это и Декарт, и Кант, и Гусарь, они все сопротивление пришли. Вторая вот очень важная мысль, которую мы с Константином Владимировичем состоит в том, что тем не менее, для того, чтобы по-настоящему понять самого себя, касается это отдельного человека или культуры, она должна как бы выйти за собственные рамки и посмотреть на себя со стороны другого человека или другой культуры. И тогда она может по-настоящему понять некоторые основания собственных рассуждений, которые кажутся самыми очевидными, которые на самом деле не самые очевидные. Это вот тоже очень интересный подход. И в этом смысле попытка посмотреть на историю философии, потому что западной философии учитывает совсем другую философскую традицию. Ставлю в частности в арабскую мусульманскую философию, она, по-моему, очень важна и интересна. И тут вот эти наблюдения и идеи, которые я раньше сказал, они очень интересны. Ну, то есть, в связи у меня возникает вот какой вопрос. Более общий, понимаете? Начнем. Начнем. Кстати, вот Декарт и Гусарь и Кант, для них когито эрго сум, это самая очевидная вещь. Она не самая очевидная, между прочим. То есть, как они сказали, если посмотреть на другой позиции, это не самая очевидная. Но почему не самая очевидная, сейчас не буду говорить. Вот насчет, значит, как вообще возможно такое вот взаимодействие между мной и другим, как я могу на себя посмотреть с точки зрения другого человека. Но я начну с того, что как бы я ни пытался смотреть на себя, так сказать, извне, с позиции другого человека, я никогда не уйду, тем не менее, самого себя. То, что называется позиция первого лица. Вот позиция первого лица я никогда не могу уйти. И когда я вступаю с кем-то в диалог и пытаюсь смотреть на точку зрения, и рассчитываю на то, что они так понимают мою точку зрения, и пытаюсь как-то вставить на его точку зрения, это необходимость всякого подборного диалога, я все равно остаюсь самим собой. Я в другого никогда не превращусь. Вот это первое. А вторая, по-моему, очень важная идея для того, чтобы понять другого, чтобы понять его и понять, чем он от меня отличается и чем я от него отличаюсь. Я не могу этого сделать в том случае, если у нас нет ничего общего абсолютно. Какие-то общие даже должны быть причины. Хотя бы какая-то элементарная логика рассуждения. Если он вообще на меня никак не похож, то никакого взаимодействия, понимания и взаимопонимания не может быть просто. Он для меня, так сказать, как бы вне моего пространства. И я не могу ничего для себя понять, пытаясь вступать с ним в контакт, в диалог. Это вот известная вещь, Гусарь Бекун тоже писал о том, что разные парадигмы науки якобы несоизмеримы. Но это не так, в общем-то, они в чем-то несоизмеримы. Если бы они были абсолютно несоизмеримы, никакого рационального обсуждения в этой науке было бы невозможно. Оно возможно, оно есть. И вот я думаю, я пытался это даже писать в тексте. Я считаю, что при всех отличиях картин мира в разных культурах, в разных философиях, западных философиях, при всех отличиях метафизики, она сильно различается. Какие-то элементарные логические ходы у них должны быть общими. Иначе взаимопонимание невозможно. Вот тот же Жульен написал о китайском, пишет о китайской философии, да? Он пишет на французском языке. Он пытается эту китайскую философию изложить по-французски, он французом-то не перестал быть, он китайцем не превратился. Поэтому я думаю, что что-то общее все-таки есть, не может быть так, чтобы ничего не было общего. Вот что это вообще, это вопрос другой. Может быть, Владимир Владимирович считает, что различие уже есть на уровне логики предикации. Вот я не совсем в этом уверен, я писал о том, что, по-моему, там что-то общее есть. Теперь дальше насчет вот этих условий. Западные философы, профессор, писали много, я раньше об этом говорил, и Гераклит, почему-то Гегель у вас куда-то исчез. Гегель писал об этом много, Гегель тоже,
да. Да, он не у меня исчез, а у этого самого, у Решера исчез. Но вы правы, Гегель, конечно.
Ну, может быть, Гегель, да?
Диалектика,
вот,
да.
Насчет Бергсона. Бергсон, кажется, интересная фигура. Вот, Андрей Владимирович, я думаю, что Бергсон, когда он писал о том, что вот это вот становление, там, или для него длительность, Юэ, или Алан Виталь, да, это вот такой прыг какой-то, который вопрос, ну, мир лежит в точке зрения, он считал, что понять это в рамках наших обычных представлений, в том числе философских представлений, о пространстве времени невозможно. Это понимаете, это время. Персон оказал влияние на философию, на науку, кстати, и в новом подходе к пониманию времени. На персон ссылается и Пригожин. Это против Илья Пригожин, когда вот он рассказывает о Сергее Викторовиче, там он персон много взял. Персон оказал влияние на современную психологию, кстати, на психологию памяти. То есть те психологические сыны, которые пытаются понять, как это в последнее время можно сейчас. И там Артем Плус, который писал в поиске в утерянном времени, тоже был под Женей Джексон. То есть это другое понимание времени. И Вернадский, кстати. Вернадский тоже был поклонник Джексона, потому что это Вернадский писал о времени. То есть это просто другое понимание времени. Это действительно, как он считал. Это все-таки от времени он, так сказать, не ушел от времени. Может быть, в тех философских концепциях, которые вы анализируете, арабско-мусульманских, там выход на пределы времени есть, вот, никто такого выхода сейчас нет. Вот, и поэтому я хочу сказать, что это по проблематике выход, типа, мне, конечно, актуально, интересно, и то, что вот и вы занимаетесь, и нужно заниматься, это, ну, на философию. Но все-таки мне кажется, что при всех различиях вот этих философских концепций, наверное, где-то на каком-то уровне они не могут абсолютно пролевать. Какой-то уровень понимания нужно сходить. А иначе, понимаете, возникает еще одна проблема, которую Ваня обсуждал, кстати. Его идея невозможности радикального перевода. Он считает, что если я сталкиваюсь с существом каким-то, с другим человеком, у которого нет ничего общего с ним, я не могу его понимать, невозможно. Перевод невозможен в этом случае. Перевод это делают, мы переводим китайского, с арабского, с обратного, и переводим на французский, на русский, на крестинок, переводы как-то все-таки делают. То есть что-то где-то, что-то такое там есть. Теперь, что касается вот этого философии процесса, это что-то читается. Современная проблематика, вы на ней повторяешь, ссылались, как все, которые пишут об этом, о философии процесса, и все-таки концепции, которые вы полно или не понимаете. Я хочу сказать, что я его знаю лично очень хорошо. Я в свое время работал в Питтсбурге несколько месяцев. Он как раз учился профессором Питтсбургского университета, и я с ним хорошо очень познакомился, знаю работу, мы ему лично с ним знакомы, даже переписывались потом. Я считаю, что это интересная работа. Он как раз пытается на современном уровне вот продолжать эти, так сказать, идеи Вайхана. Вот, а это вот та проблематика, о которой вы тоже говорили, вот эта вот проблематика бюджетной эволюции, вот это восстановление. Это все как раз в школе Вайхада и было впервые, по-моему, сделано. Если вот люди там, Александр, другие, которые об этом писали, это все ученики Вайхада. Поэтому мне кажется, что и традиция Вайхада, она, так сказать, не исчерпала себя. И то, что я об этом отношении делаю, это тоже интересно. И, по-моему, вообще точки соприкосновения между вот этими какими-то традициями западной философии и арабско-мусульманской, они есть. Не может быть так, что это были абсолютно традиции из разных миров философии. Вот они в одном месте, в другом, несоизмеримы. Если они несоизмеримы, они не могут и взаимодействовать, потому что мы не могли бы вообще их читать и понимать. Все-таки читаем, понимаем как-то, может быть, плохо понимать, но как не понять. Во всем случае, специалисты такие, как вы, эти вещи хорошо понимают. Поэтому я еще раз приветствую вот все эти исследования и то, что делает Андрей Вадимович, то делает его ученики и близкие к нему люди, это очень важная вещь. Но что касается каких-то вот таких вот логических оснований всего этого, надо еще раз, конечно, подумать. Если это совсем уж что-то, тогда что если мы спокойно видим планеты, которые не можем найти, понять. Они живут на этой планете, живут на Земле. На Земле те же самые процессы, они в Китае те же самые, у нас, горы, там, деревья, все это растет. Наверное, что это какие-то общие все-таки элементарные способы понимания, они должны быть у нас общими, не может быть, чтобы мы были абсолютно не похожи. Чем-то похожи, хотя бы с тем, что у нас руки, ноги, голова есть, волосы растут, живы на той же земле. Вот, а дальше могут быть, конечно, развития, они немного больше, больше, чем мы думали по недавних планах. Вот то, что я хотел сказать.
Да, спасибо, Владислав Александрович. Ну, конечно, все мы люди и человеки, вот, и пищеварение у нас есть, хотя как отсюда следует, что обязательно должно быть что-то общее, я не вижу. Это вот желание того, чтобы было что-то общее, это пожелание, но это не доказанное положение. Здесь есть две разные вещи. Понимаете, вы правы, что культуры соприкасаются, и одна культура думает, что она воспринимает другую. Конечно, думает. Она всегда встраивает другого. Вот, неважно, вы же всегда встраиваете другого человека в свою сетку понятий, и вы точно так же встраиваете другую культуру в свою сетку понятий. Это то, что вы и говорите, что мы соприкасаемся, мы понимаем, да, мы думаем, что мы понимаем. Понимаете, глубина Жюльена в том, что он же не отрицает эту иллюзию понимания. Да, она есть, но он говорит, это иллюзия. Это иллюзия. Он же не случайно говорит, Европа не знала Китая. Что же, в том смысле, что не переводили? Переводили. Есть куча переводов, есть фундаментальные исследования по китаистике. Почему же он говорит, что не знали? Вот, да. Теперь, вы говорите, нет понимания. Да, нет понимания, но вот все тот же Массиньон. Вот он говорит, вы когда слушаете... Почему европеец, говорит он сам европеец, да, француз. Вот, и при этом исламовед. Почему европеец, когда слушает восточную музыку, он имеет в виду исламскую музыку, ему кажется все время, что звучит одна и та же нота. И безумную скуку навевает. Вот вам пример непонимания. Абсолютно категорического непонимания. Как, вот это кардинальный перевод. Не то, о чем Квайн говорит. То же, о чем говорит Квайн, но какая-то, так, ну, извините, несерьезная ситуация. А вот это да, это категорически, это именно кардинальный перевод. Вот именно здесь возникает непереводимость. И здесь я отошлю к книге Шамили Гюльтекин Баджена, которая недавно вышла. Вот там есть фундаментальные исследования логических оснований устройства одного и того же жанра, который называется макам, один из главных жанров исламской музыки, вот, в двух разных логиках. Вот, в той, которая близка к тому, как устроена европейская мелодия, и та, которая устроена на собственных основах, на других, на процессуальных, и о которой говорит Массиньон, что для европейца она не воспринимается как музыка, звучит одна и та же нота. Вот вам пример категорического непонимания. Именно что категорически не понимаем. А что, разве не является примером категорического непонимания отнесение халифата к таким там, к обскурантизму, к, я не знаю к чему, к вообще исламскому мировоззрению, к фидеизму? Это что, не пример категорического непонимания, что ли? Я говорю, для того предикационного механизма, о котором я говорю, возвести все процессы к действию, значит рационально их осмыслить, это не фидеизм. Вот для европейца возвести к Богу – это фидеизм, возвращение в Средневековье и отход от просвещения. А для этого процессуального, истинно процессуального взгляда, да, вот я уже об этом говорил, то есть где действие первичное, где действительность, вот там возвести к действователю значит рационально осмыслить. Но понятно же, что если, ну, это уже особенности там, арабского вот, раннего понимания действия, оно всегда связано с целеполаганием. Это тоже не случайно, но это длинная история. Так вот, к целеполаганию способен только человек и Бог. Но человек же не отвечает за все действия в мире. Значит, ясное дело, они возводятся к Богу. И возвести их к Богу значит рационально осмыслить мир. Это никакой не фидеизм. Вот вам пример категорического непонимания Европой исламского мышления. Ну, это пример, это то, что европеец, он не понимает, что он не понимает. Ведь, понимаете, ведь чтобы увидеть, что ты не понимаешь, нужно еще понять, что ты не понимаешь. Ты же считаешь, что ты понимаешь. Ну, а что далеко ходить там за примерами, значит, в исламский мир? Возьмите любую семейную жизнь. Что, жена понимает мужа, муж понимает жену? Такое бывает. Но не всегда. Но не всегда. И возьмите несчастные семьи. Там каждый считает, что другой его не понимает. Вот вам пример категорического непонимания. Почему? Ну, здесь нет, а как бы вот тех базовых логических оснований, о которых я говорю, но здесь есть разница между тем, что называют женской логикой, ну это не женская логика, но это все-таки определенный взгляд на мир, да, и мужской. Пожалуйста, не понимаем прекрасно. Вот, позицию первого лица нельзя оставить, вы говорите, правильно, абсолютно правильно, но в этом же проблема. Это же не решение проблемы, это проблема. Еще говорят, что у нас нет другого языка, правильно. И поэтому, мол, мы будем использовать европейский язык. Я недавно вот участвовал в Словацком философском конгрессе. Было очень интересно слышать, там было, ну, были приглашены доклады. И один, кстати говоря, китаист из Исландии, вот, делал доклад. И он в качестве презумпции такой, значит, много раз повторил. Да, я европеец, мы европейцы, и мы, ну вот так случилось, что мы европейцы, мы вот ведущая сила в мире и так далее и тому подобное, вот наше мышление, и вот мы будем говорить о Китае с позиции европейского мышления, потому что у нас ничего другого нет, вот что говорят, да, и у нас многие так говорят, у нас нет ничего другого, ну так это же проблема, а не решение проблемы, это проблема, это именно та проблема, о которой говорит Жюльен. Да, что вы не можете устранить свое первое лицо, правильно, вот это и есть те самые фундаментальные основания. Но я думаю, что это можно сделать, и я как раз и показал как. Вот. Бергсон, да, ну, я согласен со всем, что вы сказали, Бергсон, Уайтхед, Александр и так далее. Я только говорил, что вот в том, как бы, в той кульминации его разговора о действии, которое я приводил из введения в метафизику, я думаю, что там он говорит и о том, что действие вне времени. Я думаю так, потому что иначе оно не было бы неделимым. Оно же неделимо не только потому, что оно вне пространства. Если бы оно было помещено во время, то оно бы было делимым. А как? А оно, может, оно именно неделимо. Почему? Вот это фундаментальная вещь, которую он зацепляет. Но это уже такие... детали. Поэтому, понимаете, а насчет общего, ну, конечно, есть общий, потому что вот те две логики, о которых я говорил, и та, и другая построена на предикационном механизме, и та, и другая построена на субъект-предикатной связи. Это значит, что если вы видите чужой материал, вы его можете как бы отразить в своем, но исказив логику субъект-предикатной связи. Вы ее исказите обязательно. И вот эти искажения, которые возникают на границе между двумя типами мышления, двумя культурами, их очень интересно смотреть рассматривать. Но тут есть и другой вопрос, скажем, билингвы, которые, у которых два языка, которые принадлежат двум культурам. Таких примеров ведь немало. Русско-арабские билингвы. Вот как тут, как что, вот как они переключаются, или не переключаются, или это одновременно. Вот как, да? У меня, естественно, нет такого опыта. Я не билингв, вот, но это можно рассматривать, что здесь как. Вот, да, но это их надо смотреть, посмотреть, что происходит. А так, понимаете, вот как бы иллюзия понимания всегда есть. Ну, всегда есть. Но если вы копнете глубже, то вы увидите, что на самом-то деле не понимаете. Но посмотрите, вот как относится к запрещенному в России исламскому государству. Да, это варварство, безусловно. А почему это варварство возникло? Ну, потому что они отсталые, наверное. Даже правильно американцы прилетели их бомбить, вообще надо разбомбить весь Ирак, да? Вместе с Сирией, вместе с Йеменом и прочее. Вот ведь, это же практический выход всех этих вещей в политику. Но халифат-то как бы является естественной и формой организации власти. А он насильственно устранен ататюрком, да, и насильственно устранена всякая возможность его возрождения внедрением западных моделей. Ведь и так можно сказать, вот если глубже, там, конечно, масса людей, которые делают свое черное и грязное дело вокруг этого. Но есть же что-то, на чем они спекулируют. Вот о чем речь. Они же не на пустом месте это делают. Есть что-то, что они зацепляют, и что имеет апелляцию к глубинным чувствам. Иначе бы их давно не было. Иначе бы они вообще бы не возникли. Иначе бы они были бы стерты с лица земли, без всяких американцев, самими вот этими народами. Но они очень хитро спекулируют на этом. Понимаете? А вот этого как раз европейское мышление не понимает. И это кардинальное непонимание, да, вы правы. Но просто не понимаем. При этом сохраняем иллюзию понимания. Это самое опасное как раз. Если, особенно если у нас есть возможность действовать, и тем более силовым образом действовать, как она есть у американцев, да, которые абсолютно уверены в своем праве вот, правильно действовать, потому что они же понимают, как надо правильно. Я думаю, ну, вот... Я бы так сказал.
Мой бывший аспирант сейчас живет в Китае. Основал китайский язык, женился на китаянке, рисует картины в китайском духе, который пользуется в Китае большой популярностью.
Ну вот он вжился в Китае. Вжился в Китай, да, вжился в Китай. Ну а что, такие примеры вживания, вот и европейцы вживались, там, скажем, в исламский мир, в арабский мир, и становились неотличимыми. Это много, или там в Японию, Вот. Это вообще проблема вживания, да, она, то есть не проблема, а вот эта процедура вживания, то есть такого интуитивного освоения чужой культуры, чужого языка, как своих собственных, она, да, она это есть, это, да.
Андрей Владимирович, можно
да.
еще?
Да, Сергей Юрьевич, пожалуйста.
Да. Я просто не договорил немного, я только один из тезисов высказал, точнее, соображение. Но вот другое соображение касательно Бергсона, ну, это тоже, как бы, я просто обращаю внимание на этот момент, то, что у Бергсона был цикл лекций о Платине, вот, и там он трактует Эйдос в своей вот перспективе такой длительности, да. Ну, Лосева это разбирается отдельно в истории античной эстетики, он называет это процессуально текучим пониманием Эйдоса. Понятно, что здесь тоже некоторый интересный такой момент. Может быть, уже в греческой философии была намечена такая реальная альтернатива тому, что вы называете тирания бытия. Вот. Далее возникает еще вопрос касательно действия, как некой базовой вещи, да, вот в арабской терминологии, если мы говорим. Я не очень понимаю до сих пор, можно ли мыслить действия в этой связке с действующим претерпевающим, как именно нечто первичное, то есть справедливо ли это мыслить так, потому что имеет ли смысл вообще действие вне этой связки как таковое, подобно тому, как имеет ли смысл бытие вне связки с субъектом, например. Ну, понятно, да? Если мы все же говорим о некой цельной связке действователь, действия претерпевающего, то есть нечто, что как бы ну, в онтологическом, в кавычках, да, в онтологическом плане соразмерно действию. Это, собственно, сам действовать или претерпевающее. Вот. И тогда как бы мы обнаружим некую подоснову этой схемы, которая тоже в каком-то смысле является пространством, разве нет? То есть три вещи, да, каким-то образом, ну, в линии, по крайней мере, локализованы. А если нет, то в чем первичность тогда действия, как вот мне это подосовывает? Да. И еще момент в связи с этой схемой, да, тоже такой вопрос. Единообразна ли она, понятно, что структурно она описывается вами одинаково, но в случае, например, действовать или действия претерпевающие в переходных конструкциях, это абсурдно. Да? Но, допустим, когда вы говорите об этой схеме применительно к связке субъекта и предиката, как субъекта, отдавания предиката, идентичны ли эти два вида, две вот эти схемы, идентичны ли они, ну я даже не знаю, как бы, можно ли их в данном случае рассматривать как одинаковые такие формализованные конструкции, или здесь все-таки закрадывается некая коннотация, коннотативные различия важные.
Да, спасибо. Да-да, значит, ну, про Плотина, да, спасибо, и Бергсона, это вот я принимаю просто к сведению, да, это правы вы. Вот, а теперь первичность действия, я имел в виду, да, метафизическое первичность действия, но, конечно, действие не отдельно, вот у Бергсона оно как бы отдельно, а я и говорю, что чтобы получить полноценную логику, вы должны, логику предикации, вы должны оконечить, то есть, вы должны ввести действователя и претерпевающего. Без этого, конечно, вы не получаете логику предикации. Потому что если чистое действие, какая тут предикация? А вот тут вот дата. Поэтому, конечно, они в тройке существуют именно. Да? Теперь в...
Оконечить. Но слово «оконечить» – это уже некоторое пространство.
Ну, конечно, тем более, что если я вот так развожу руками, я использую пространственный образ. Но он обманчив, это опять, это европейская иллюзия. Тут я не стал, не было уже времени, но тут вот замечательный текст Фахреддина Эр-Рази, где он говорит, что время это, он говорит, имтидад мутавахам, то есть как бы мнимая длительность или воображаемая длительность, имтидад, ну вот растянутость, прям как у Бергсона растянутость, да, между до вечностью и после вечностью. Ну, так обычно. То есть это как бы две условные половины вечности, которые получаются, если из некой точки вечности смотреть назад и вперед. Когда вы смотрите назад, вы видите, что нет начала. Смотрите вперед, нет конца. Вот безначальность и бесконечность. Так вот, время – это воображаемое протекание между безначальностью и бесконечностью, говорит он, как будто бы это река, вытекающая из одной горы и втекающая в другую. Вот он рисует то, что европеец воспримет как пространственный образ. И, кстати говоря, Владислав Александрович, вот вам кардинальный перевод и кардинальное непонимание. Потому что, конечно, я восприму это, как и любой, мы можем нарисовать картинку. Ясное дело, две горы разнесены, они же пространством разделены. И там получается полный абсурд. Потому что вечность что, разделена на две половины, что ли, которые к тому же соединены временем, да? И при этом они разнесены. Конечно, нет, если мы это пространственно, если мы помещаем это в пространство, у нас получается абсурд. Мы не должны помещать это в пространство. Вот это привычка нашего мышления, то самое фундаментальное основание, о котором Жульен говорит. Мы должны это не пространственно понимать. Поэтому вот это оконечивание, да, это пространственная метафора, хотя начало-конец, оно же не обязательно пространственное, правильно? Вообще здесь нет такой встроенной, мне кажется. Вот, это то, что вносится нашим вот, априорная схема. Вот это вот, то, что Кант говорит, что это априорное понятие, да, которое предпосылается опыту. Поэтому это надо мыслить не пространственно. Вот как это мыслить? Да, вот тут и надо освободиться от своей привычки мышления. Иначе бы у Фахреддина была бы полный абсурд. Но это такой схоласт, такой утонченный схоласт, в лучшем смысле этого слова, который в таких тонкостях, то есть теологических, что представить, что он вот такую, ну просто бессмысленную вещь сказал, ну невозможно. Все, что Фома Аквинский бы что-нибудь такое сказал, понимаете, это вот равного калибра фигуры.
Ну а если мы сейчас отвлечемся от Фахреддина Арази, а вот просто возьмем саму эту схему, ну я уже задал вопрос, я еще раз просто переформулирую. Не устраивается ли здесь некая пространственная предоснова все равно, когда мы говорим условно действователь, действие претерпевающее, мы как бы мыслим как некоторых отдельных кого? Вещи, да, арабская мысль это формулирует, но как бы мы не говорим субъект, сейчас предикат, не важно.
Ну, самости, да, самости. Да, ну, если уж так, со своими терминами, да, самости.
Мы их должны все равно мыслить, когда мы их мыслим пространственно разнесенными. Мне кажется, это никуда не деться.
А почему пространство? Ну правильно, вот и не правильно, вот нам никуда не деться, потому что мы по-другому мыслить не можем. А берите, да не мыслите. И вот я приведу один пример. Значит, у Халаджа, ну это один из таких известных мистиков, Эль-Халлядж, по-арабски, да, вот, значит, у него есть бейт, ну, стих, стихотворное. Тот, кто любим, тот, кто любит, это я, и кто любим, это тоже я. То есть это трактуют как, ну, любовь имеется в виду любовь к Богу. То есть я люблю Бога, но Бог, который любим мною, это я. Значит, ну, Халач известен там своим высказыванием, Ан-эль-Хак, я истинный, истина, с большой буквы, или истинный, то есть я Бог, потому что истина это имя Бога. Вот. И это все и в традиции, в исламской тоже, значит, трактуется как крайняя степень того, что называется иттихад, то есть единение с Богом, как бы субстанциальное, на чем и были основаны обвинения в адрес суфиев, что они нарушают, да, ислам. Ибн Араби говорит, да, вот, значит, говорят, что он, а иттихад это буквально, значит, делание единым, не единым, делание одним, то есть, как бы, сделать одним, вот это и есть иттихад. И Ибн Араби говорит, вот он делает одним, но, он все сделал одним, но он не смог сделать одним, потому что он говорит, я люблю, и я есть любимый, да? Вот вам, действующий и претерпевающий. Но он не смог, говорит, сделать одним действователя и претерпевающего. Вот даже в этом крайнем случае, когда он говорит, что это я, кстати говоря, вот первое лицо сохранится, да? Вот, он этого не сделал одним. Но здесь же нет пространственного никакого разделения априорного. Это один и тот же я. Но я как действующий, я как претерпевающий, разные я. Разные я. Вот он же. И вот любовь – это протекание между этими двумя разными «я». Вот даже в таких крайних парадоксальных случаях все равно мышление должно найти вот эту базовую предикционную парадигму. Иначе бессмысленно, иначе нет осмысленности. Вот как бы мой тезис, что я не говорю, что мир устроен в соответствии с этой парадигмой. Я говорю, что это мышление осмысливает мир, помещая его в эту парадигму. Точно так же, как субстанциальное мышление осмысливает мир, вот, помещая его в ту предикционную парадигму, к которой оно привыкло. А в данном случае это не пространство, в случае действия это не пространственная парадигма. Кстати говоря, не случайно, вот смотрите, вот опять же в этой process philosophy, как само собой разумеющиеся, говорят, что вещи, things, обозначаются именами, а process, процессы, обозначаются глаголами. Это само собой разумеется, да, вот для того же Решера и тех, о ком он говорит. Да ничего подобного. Процессы в арабском обозначаются именами. Именами, именно поэтому они вещи. Кстати говоря, и в русском. Ну, именами обозначаются. В английском герундиями. Вот. А в русском именами. Хождение, пение. Это что, не имена, что ли? Только мы говорим, да, вот что такое имена. Мы говорим там, не знаю, как правильно сказать это грамматически. Но в арабском это просто имена. Потому что в арабском есть глагол, имя и харф. Так? То, что не глагол и не имя, оно особой категории, там частицы или как иначе можно назвать. А глагол и имя, так? Так вот, это имена, действия это имена, и именно мастер и есть фирль, и есть действие. Когда они говорят действие фирль, они имеют в виду мастер, который является именем в классификации грамматической. То есть имя и есть действие, понимаете? А для европейского мышления принципиально разделены, потому что имя обозначает вещи, то есть субстанции, а глагол обозначает процессы, то есть протекание вот это самое, которое во времени обязательно, значит глагол, а тут по-другому. И, кстати говоря, в русскоязычном мышлении это легко сымитировать, потому что мы понимаем, что процессы можно обозначать именами. Другое дело, что мы вот эту полную парадигму для всего не можем выстроить, потому что мы не привыкли осмысливать мир в ней.
Ну, еще небольшой вопрос, если можно в связи с этим. Так или иначе, все равно вы апеллируете к некоторым мета-понятиям, назовем их так. Ну, таким как субъект, предикат, там, понятно, да? Там, и целое, общее, там, и прочее. И такой вопрос возникает в связи с идеей о необходимости для понимания оснований собственного разума, да, европейского. В связи с идеей необходимости обращения к иному разуму, ну и как бы деконструкция этих оснований, что эпистемологически позволяет выстраивать иную структуру разума. Ну вот нам, относителям этого разума, мы должны в каком-то смысле его деконструировать и подойти к неким основаниям и выстроить, собственно, новое понимание, ну процессуально, да, в данном случае, процессуальный разум в себе выстроить, да, в каком-то смысле получается. Что является условием возможности такого выстраивания? Некие универсальные механизмы, тем не менее, все-таки мышления. Ну, у вас это тоже, да, есть, как субъект, предикат и прочее. Когда разум универсален, оказывается, все равно в каком-то смысле базовым, вот этот базовый уровень, он как бы у вас не эксплицируется, ну, по крайней мере, в этом докладе. Я знаю, что в отдельных местах это эксплицируется у вас в работах, но вот интересно было бы сейчас ваше мнение на данном я по этому поводу послушать. И как, когда мы производим вот эту процедуру деконструкции собственного разума, как мы определим границу между универсальным и партикулярным в этом разуме. То есть какие критерии, они должны быть как бы экстра-рационалистическими, в смысле не относящимися к данному конкретному разуму, как уже сформировано. Какие критерии позволяют говорить, что вот это универсально, а вот это партикулярно?
Ну, вы правы, что, конечно, есть, но это именно мета-уровень, то есть уровень мета-описания. Почему мета? Потому что это чистая номинальность, без содержательности, то есть это что-то парадоксальное в каком смысле. Да, правильно, субъект, предикат, предикация, это же что-то общее, что в обоих случаях используется, так? Но, как бы сказать, как только вы спрашиваете, а что это значит, что значит субъект, что значит предикат, вы тут же наполняете это содержанием, и оказывается, что у вас нет общего. У вас есть два разных предикационных механизма, и они по-разному действуют. Вот на метауровне, на уровне чистой номинальности, да, Это есть. Или как вот я говорил, через единство множественность. Можно, наверное, это осмысливать, вот мне так кажется. Но это сугубо номинально, то есть это чистые слова, вот чистые знаки, если хотите. А как только вы говорите, а что они означают, да, потому что знак же со значаемым должен быть соотнесен, вот так вы тут же наполняете их совершенно разным содержанием. Вот.
Но они взаимоконвертируемы, как это они чувствуют?
Содержание, а как мы их конструируем, понимаете, да, то есть как мы можем это выстроить? Ну, в это дело, в чужой разум, в него надо, конечно, проникнуть, да, но он же ведь не скрыт, значит, есть разные способы проникновения, есть способ такой вот, ну, который так или иначе связан с вживанием, но, например, вы как бы погружаетесь в эту среду, языковую и прочее, вы сознательным усилием как бы убираете свое мышление, но один из простых таких приемов, то есть простых, как бы, просто называемых, но трудно осуществляемых, является запретить себе думать по-русски. Вот запретите себе думать по-русски, думайте только по-арабски. Вот попробуйте, да, и вы увидите, как перестроится вашему. Это, между прочим, очень болезненная операция, очень болезненная. Вот это и есть демонтаж своих оснований. Вот, как бы, ну вот тот, кто проделывал над собой, тот знает. Попробуйте заняться переводом, причем не письменным, когда у вас письменный перевод, у вас есть возможность подумать. А подумать и все это так сказать, конструировать как угодно. А вы займитесь устным переводом, а еще лучше синхронным, когда у вас нет времени думать. И когда у вас вот эти вот вещи должны работать автоматически. Вот когда вы погрузитесь в это, вы как бы, вот вы схватите это на интуитивном уровне. А дальше почитайте все, что в этой традиции написано теоретического. Понимаете, когда вы читаете тексты, так, опять же, с установкой не подгонять их под свои категории понимания, а воспринять их такими, какие они. Ну, один из простых формальных приемов – это следующий. Для текста составить словник, словник терминов. Вот если вы… Ну, я начинал работать с текстами Ибн Араби, потом были другие тексты, вот, много достаточно. Ну, вот вы составляете словник, так, причем вы знаете, что это термин, и очень легко отличить термин от нетермина, по частотности употребления, по стабильности понимания и так далее и тому подобное. Вот, а тем более сейчас с электронными базами данных очень можно по огромному массиву проследить употребление одного и того же термина. Вот, в Ибн Араби это огромный массив, вообще для арабской традиции это огромный, арабоязычный, да, это огромный массив текстов, несопоставимый с русскоязычным корпусом, вообще несопоставимый, мы вообще плохо представляем, с какой мощью мы имеем дело, если ориентируемся на русскоязычный корпус, вот, и вы можете посмотреть и определить термин, то есть это формальная процедура, и тогда вы можете сравнить две сетки, европейскую и вот эту. И вы увидите, где они не совпадают в принципе. Вот где этот самый кардинальный перевод. Вы, вернее сказать, невозможность перевода. Вот, понимаете, вот что не совпадает. Вот скажем, термин «марнан», вот этот самый смысл, да. Вот когда в европейских тезаурусах он переводится 10 способами, причем со ссылкой на контекстуальность, вот, и при этом эти переводы диаметрально противоположные даже. Возникает вопрос, а что, арабские авторы, они были совершенно сумасшедшие, что они одно и то же слово используют в диаметральном подтверждении и так далее. Такое, конечно, бывает в традиции, но не в таком объеме, как это вот представляется. То есть, есть формальный способ увидеть нестыковки тезаурусных сеток. Дальше вот Ткаченко Григорий Александрович, наш китаист покойный, он вообще говорил, что, и правильно говорил, что как бы, объяснить термин, это вообще-то говоря, к этой мысли сейчас многие приходят, и раньше приходили, объяснить термин, да, вот китайской культуры, другой культуры, можно не приравнивая его к категориям европейской или там русской, а только через систему внутренних связей внутри самой китайской культуры, только так. И никак по-другому. Вот это была его идея тезауруса. И, там идея потенциального текста была выдвинута Романовым, нашим индологом. тоже уже покойным, оно близко стыковалось вот с тем, что Ткаченко говорил. То есть, вообще говоря, здесь наработан определенный, ну, как бы такой методологический задел, как работать с другой культурой, которая устроена на других основаниях мышления. Я это называю методом контраста, когда вы как бы сопоставляете вот вещи, которые контрастируют, то есть не укладываются одно в другую категориальную сетку. То есть здесь возможны формальные методы. Ну а дальше вот то, как бы, чем я и очарован, и поражен, вот это мощь, скажем, арабской языковедческой традиции. Вот понимаете, для того, чтобы изучить арабский язык, ее знать вообще не надо и даже вредно. Значит, студента надо научить арабскому языку, объясняя ему так, чтобы он понял. Европейский, ну, русского студента, да? Но для того, чтобы понять, как устроен арабский язык, нужно, в том числе для теоретических целей, вот философских понять, да, вы должны освоить арабскую языковедческую традицию. Вот когда вы начнете ее осваивать, вы увидите, что, во-первых, это, ну, единая традиция, не в смысле, что там не было изменений, там были школы, и так, но она единая на одних основаниях, на одной логике. И дальше вы увидите как бы ее внутреннее устройство и ее категориальный аппарат, который вы не сможете до конца, во всяком случае без потерь, соотнести с аппаратом европейским. Вот тоже случай кардинального перевода или непереводимости, понимаете? Потому что он упирается в несовпадение логик, опять же. Да? Вот, как бы, да? Ну вот. И здесь тоже можно взять такие лакмусовые, яркие, что ли, примеры. Ну, я вот говорил о них, скажем, общее место в том, что обычно переводят термином предложение, то, что по-арабски называется джумля, хотя это не европейское предложение, но это субъект предикатной конструкции, так сказать, высказывание, да, законченные мысли. В ней не может быть больше одного подлежащего, одного сказуемого. Почему? А в европейском может сколько угодно. И подлежащих может быть много, и сказуемых может. А почему в арабском языке не может быть? Почему он так устроен? Вот никакая вам лингвистическая теория на это не ответит. Но если вы спросите, какой механизм предикации лежит в основе этого дела, и посмотрите, что говорят арабские тексты об этом, то там есть абсолютно ясный ответ. Почему? Да, это совершенно четкая закономерность. Вот. Почему арабский корень треххарфный? Почему? Хотя есть и двух, там, ну, была эволюция семитских языков, есть и четырех, и пяти, но, как правило, он трех. Почему? Вот тоже, да? Да не почему, вот так, а на самом деле есть ответ. И есть ответ в самой арабской, и он опять упирается в механизмы, вот в эти механизмы. Понимаете? Поэтому можно туда проникнуть, можно, если, вот, ну, как бы, если всерьез воспринимать вот эту другую традицию. И, естественно, это нужно для этого такое, ну, нормальный, так сказать, востоковедный подход для этого нужен. Не то, что пытаются сделать сейчас востоковедним, кстати говоря, вот, уничтожить его, раздробить на разные дисциплины, якобы нет никакого. Это вот все вреднейшие идеологические последствия вот этого так называемого антиориенталистского, так сказать, подхода, который связан с ориентализмом Саида известным. Когда это имело прямые идеологические последствия, да, вплоть до уничтожения востоковедения как научной дисциплины. А это реально происходит вот в ряде, не во всех, но в ряде западных стран. Да. И это все время хотят сделать у нас. Вот. Раздробить это. Ну как, ну если нет никакого Востока, как может быть востоковедение? Да? Так вот. Ну. А давайте пусть будет история, пусть будет просто язык, ну вот, а целостного нет, ну слава богу, он пока есть, но целостный именно и дает, ведь востоковедное образование, оно отличается тем, что целостное, оно дает вам и язык, и историю, и литературу, по, там, политические системы и прочее. Нельзя стать востоковедом, просто изучив язык, нельзя, вы тогда просто знаете язык, ну и все. А вот только целостное знание культуры, которое дает вам ключ к этому, если вы им воспользуетесь, вот это и есть востоковедное образование, понимаете? Так что есть пути к этому, они непростые. Но если это эксплицировано, то тогда вы можете просто этим, ну, как бы формально воспользоваться и все.
Можно?
Это Володя, что ли, Аршинов?
Да, Володя.
Ага, Володя, давай.
Я прошу, не могу, не, значит. Огромное спасибо за стимулирующий доклад. Я вышел, как бы пришел в неравновешенное состояние, и, к сожалению, мне в 6 надо тут еще другой зум, у меня переход придется уйти. Но я не могло не вызвать у меня ассоциацию с квантовой механикой, о которой шла речь. Дело в том, что в квантовой механике понятие действия, оно фундаментальное. И вот когда говорят о единстве наблюдаемого, наблюдающего и так далее, как всегда подчеркивал Бор, они соединены неделимым квантом действия. Действие — это универсальное, как раз почему-то мало внимания обращается, но тем не менее, именно действие, и действие оно действительно вне пространства. Вот как ни странно, значит, вот эти сюжеты, о которых ты говорил, я просто с удовольствием, значит, вот это все перекладываю на квантово-механический язык, подчеркнул, что квантовая механика тоже имеет два, так сказать, попытка ее субстанциального осмысления и попытка ее процессуального. И сейчас вот берет вверх как раз процессуальная точка зрения на, так сказать, интерпретацию квантовой механики. И вот здесь квант действия, о котором для меня вышел огромное спасибо, просто откровение. Я обязательно найду эту дирекционную работу. И вот это действительно действие, которое соединяет. То есть, ну сейчас не буду я дальше свою интуицию здесь излагать, а я просто хочу сказать, что на этой концепции действия сейчас, значит, вот есть такая феминистка Карен Барретт, значит, такая довольно модная и так далее. Она сама теоретика, она, значит, и она развивает, значит, теорию агентуального реализма. Agential realism. И вот этот агентуальный реализм, он как раз исходит из, значит, она будет понятие intra-action. Intra-action. Не inter-action, а intra-action. Вот, значит, апеллирует к Бору и так далее, и так далее. Мне кажется, что это все, значит, ну, дополнительно вот эти рассуждения, которые ты очень здорово так провел, меня это произвело, не производило впечатление, значит, такого, ну, имеет прямое отношение к осмыслению современной квантовой механики, тем более, что я ношусь с идеей, что квантово-подобное мышление совершенно необходимо, должно быть включено в культуру междисциплинарных рассуждений, междисциплинарных дискурсов, каким-то образом включено. Ну вот твой доклад мне здесь как-то очень даже помог. И последнее одно же, значит, это уже замечание в сторону. Вначале было сказано, что такое вроде на пути к проблеме сознания и так далее. Но о сознании чего-то, так сказать, слов не было. Это на следующий доклад или как?
Нет, а как же то именно, как работает сознание?
Как работает мое сознание.
Ну да, да, да. Володь, спасибо большое. Вот я рад, что ты сказал. У меня мелькала, значит, мысль вот об этом сказать, но, слава богу, я не сказал, потому что если я о чем и жалею, о том, что я не физик, и не математик, и не китаист, и не индолог. Вот я об этом действительно я жалею, потому что я не могу об этом профессионально говорить. Но у меня все давно было, значит, а еще вот ты не сказал о спутанности квантовой, а еще о принципе дальнодействия. Ведь в этой парадигме должен работать принцип дальнодействия. Дальнодействие. А вовсе не близкодействие. Понимаете? Вот, это точно совершенно. Или, скажем, другой пример у меня. Ведь вы можете субстанциально осмыслять, скажем, там, магнит, да? Магнит, магнитное поле, или электрический заряд, электромагнитный заряд. А можете процессуально, потому что обнаружить наличие заряда вы можете только поставив прибор. А прибор — это именно претерпевающий. И тогда у вас между действователем и претерпевающим протекает действие. То есть вы делаете полную структуру, вот эту. А без прибора вы не можете обнаружить. Вы просто постулируете, что оно всегда есть. И прибор его только обнаруживает. А ведь в этой метафизике оно возникает только при наличии прибора, так называемого. Да. На самом деле это не прибор, а это воспринимающий. Вот. И только тогда есть электромагнитная штука. И как вы одно от другого отличите, да? Может быть, можно придумать. Ну, Володь, может быть, что-то вот можно сделать здесь общее и двинуться в этом направлении.
Да?
Хорошо. Вот даже в рамках этого дела можно сделать.
Да.
Ладно, спасибо большое, да. Пожалуйста, ну я вот у меня, честно говоря, я очень благодарен всем, кто говорил, вот, я все это зафиксировал и там в памяти, и на бумаге, вот, у меня такое как это называется, камень на сердце вот, в отношении моих содокладчиков и содискутантов. Но у меня такое предложение. Можем обсудить две возможности. Или сейчас говорить, или сделать, чтобы не комкать, отдельное заседание, вот где уже меня не будет, а будете только вы. Как вы считаете?
Отдельно.
Отдельно. Отдельно. Давайте сделаем отдельное заседание. Давайте, да, да. И я уже устала. Хорошо, и нужно дать возможность всем. Хорошо, тогда мы сделаем еще один семинар. Ну вот, можем его даже, собственно, через неделю. Ну, определим сейчас, да, вот когда. Вот, и встретимся еще раз, поговорим подробно. Хорошо. Пожалуйста, еще кто-то? Я не вижу. Да. Спасибо, да, Владислав Александрович, спасибо за обсуждение. Вот мы с вами все время дискутируем, это очень мне помогает. Вот, и спасибо, ну, всем за предложение, за критику. Но тут очень важно, как бы, вот, понять границы, собственные границы. То есть где ты как бы говоришь уже то, что неправильным является. Да? И вот в этом смысле критика, она только помогает. Вот. Да, спасибо. Конечно, да, да, да.
Дорогие друзья, вчера у нас закончились выборы директора. Я хочу поздравить от прошлого имени Владимира Владимировича. Он его прекрасно выбрали. Владимир Владимирович, вас поздравляем.
Да, спасибо большое, спасибо. Спасибо. Спасибо, Владислав Александрович, спасибо всем, да. Я еще раз извините, что я вчера не пришел на обсуждение, но это просто, да, мы с Юлей сидели и говорим, а где объявление, обещали, что объявят. Юля говорит, а давай к ним пойдем туда, мы же в институте были. Я говорю, ну что мы пойдем к ним вмешиваться, а потом уже приходит комиссия и говорит, а что это вы тут сидите, где вы вообще, вас что не интересует? Ну, понимаете, вот такая совершенно дурацкая ситуация создалась. Вот, и мне ужасно и неудобно, и жаль, что я это дело пропустил. Ну, спасибо большое за поддержку. Я это рассматриваю как нашу, ну, с Юлей, вот такую общую поддержку, да. Нас.
Все пошло очень, да.
Вот. Спасибо большое. Ну, тогда до следующего семинара. Я надеюсь, что вот, тоже все придут. Спасибо большое.
Будем,
да. До свидания. До свидания.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Пока.
Всего доброго, да, до свидания.
До свидания.